Услыхав слова матери, Колька закрылся в своей комнате и по привычке увалился на кровать. «Это из-за меня мать готова на край света сбежать», — с горечью думал он. Ему стало так жалко себя, что на глаза навернулись слезы, но тут его взгляд упал на плакат с Тайсоном.
«Ты чего раскис? Ты что, не мужик, что ли?» — спросил его Тайсон. «Докажи в бою, что ты мужчина». «А вот и докажу», — подхватился с места Колька. «Вот пойду завтра и докажу».
На следующий день в 9 утра Колька подошел к знакомой спортивной площадке с твердым намерением поговорить с тренером. Но к его разочарованию на площадке никого не было. Потоптавшись возле входа в спортивный комплекс, парень рискнул зайти внутрь здания. «А где эти, ну, как их, боксеры, что на улице занимались?» — спросил он у седого вахтера, сидевшего за столом при входе. «Так они в зале, у них сегодня спарринги», — ответил тот. «Спарринги?» — переспросил Колька. «Да ты сам поднимись в зал и посмотри», — посоветовал вахтер. «Эй, паренек!» — крикнул он проходившему мимо парнишке в тренировочном трико и мастерке. «Ты случайно не в зал направляешься? Возьми с собой мальчишку». «Ну что ж, пойдем», — окинув взглядом Кольку, сказал тот и направился в сторону зала. Колька поплелся за ним следом. «Что, боксировать будешь?» — спросил парень у Кольки. «А у кого занимаешься?» Колька что-то нечленораздельное пробурчал в ответ и неопределенно пожал плечами. Ему почему-то было стыдно признаться, что он пришел сюда впервые. Боксерский зал был полон. В центре, возле обтянутого канатами ринга, толпились участники спаррингов, тренера и зрители. Соревнующиеся спортсмены, одетые в широкие трусы, майки и боксерские шлемы, разминались перед боем. Кисти рук у них были перемотаны бинтами. Колька в нерешительности остановился в дверях, выглядывая того самого тренера, что видел на площадке, но его нигде не было видно. «Ты чего здесь топчешься?» – тронул Кольку за плечо проходивший мимо мужчина. Колька обернулся и увидел перед собой невысокого худощавого человека лет 50, одетого в темно-синий спортивный костюм с российской символикой. «Заходи, здесь не кусаются», — сказал он Кольке, и тот проследовал за ним к рингу, на котором уже начались бои. Остановившись в сторонке, Колька стал наблюдать за боем. Под вопли болельщиков двое боксеров мутузили друг друга из последних сил. Но вот прозвучал гонг, и боксеры разошлись по разным углам ринга, где их уже поджидали тренеры с замечаниями и комментариями по поводу боя. На ринг приглашаются Новиков Слава и Артюхов Виктор. «Приготовиться Смольникову и Бехтереву», — объявил информатор, и на ринге начался новый бой. Однако в зале возникла суматоха. «Вы Бехтерева не видели?» — в панике бегал по залу полный и совершенно лысый человек, одетый в красный спортивный костюм с надписью «СССР» на спине. «Нет», — отвечали ему. «Василий Иванович, ты на дискотеке его поищи», — подшутил кто-то над лысым. «Вот засранец, опять не пришел, опять струсил», — расстроился тренер. «Ну, теперь-то я его точно выгоню». «А ты кто?» — увидев Кольку, спросил он. Обескураженный таким вопросом, Колька пожал плечами. «Что ты мнешься, как девица? Как зовут тебя?» — настаивал лысый. «Николаем Болотовым», — краснее ответил Колька. «Вот теперь ясно. Ну что, Николай Болотов, драться будешь?» «Но я...» — растерялся парнишка. «Так ладно, потом будем разбираться. А сейчас быстро переодевайся, следующий бой твой». «Но у меня...» — все еще пытался возразить Колька. «Что, формы нет?» — перебил его тренер. «Сейчас мы тебе и форму, и перчатки найдем. А ну, хлопцы, помогите этого героя снарядить». Кольку подхватили крепкие ребячьи руки, и не успел он и глазом моргнуть, как оказался в трусах, майке, боксерках и шлеме, а на руках у него появились огромные боксерские перчатки. «Готов?» — спросил лысый. «Так, хорош. А капа есть?» Онемевший от испуга Колька отрицательно покачал головой. «Что ж ты, друг, капу надо свою иметь», — пожурил его Василий Иванович. «Но ничего, найдем и капу». В это время под крики болельщиков на ринге окончился очередной бой, и тренер, взявший на себя роль информатора, объявил. «На ринг приглашаются Смольников Дима и Бехтерев Иван, приготовиться Краснову и Семкину». «Эй, Губайдулин, у тебя капа чистая?» — крикнул лысый стоящему невдалеке боксеру. «Чистая», — ответил тот. «Гони сюда капу», — приказал тренер. «Потом еще разок помоешь». Губайдулин сунул Кольке в рот силиконовую капу, от которой того чуть не вырвало. «Да тише ты, парень!» — прикрикнул на него лысый. «Или ты со страху забыл, что капу надо на зубы надевать, а не давиться ею? А ну, открывай рот!» Колька послушно открыл переполненный слюной рот. «Эх», — покачал головой тренер, — «да ты что, никогда капу во рту не держал?» Колька отрицательно замотал головой. Но и это не остановило лысого Василия Ивановича. «Ничего, не дрейфь», — подбодрил он Кольку. «Все когда-то бывает в первый раз, а слюну глотать нужно. Не собираешься же ты плеваться ею в соперника?» Колька сглотнул слюну, и тренер надел ему на верхние зубы капу. «Иваныч, ты что там резину тянешь?» — крикнул судья с ринга. «Уже готов», — ответил лысый. «У нас тут замена! Вместо Бехтерева Болотов!» «Как зовут?» — спросил судья. «Николаем!» «В пятой паре произошли изменения», — объявил судья на ринге. «Вместо Бехтерева на ринг приглашается Николай Болотов». «Ну давай, парень», — подтолкнул Кольку в спину Василий Иванович, — «постарайся не слишком открываться». Что означали эти слова, для Кольки было покрыто мраком. Он и без боя еле стоял на ногах. Из-за капы ему нечем было дышать, и он едва сдерживал позывы к рвоте. Перед ним все расступились, и ребята, помогавшие ему одеваться, подвели его к рингу. Тут произошла еще одна заминка. Цепляясь огромными перчатками за канаты, Колька полез через них, потому что не знал, каким образом попасть на ринг. Канаты под ним сильно раскачивались, и, балансируя словно клоун, он цеплялся за них руками и ногами, панически боясь упасть. Под оглушительный хохот зрителей Кольку сняли с канатов и пропихнули между ними на площадку внутрь ринга. «Откуда ты взял этого парня?» — обратился к лысому Василию Ивановичу один из его коллег. «Сказал, что хочет драться», — пожал плечами тот, понимая, что совершил ошибку и выпустил на бой неподготовленного новичка. Тем временем Колька стоял в своем углу и дрожал, как осиновый лист. Шлем ему был велик и закрывал глаза. Вокруг орали болельщики. Судья в белой форме с черной бабочкой дал команду соперникам поприветствовать друг друга. И парень, что стоял напротив Кольки, протянул ему руки. В ответ на это Колька растерянно посмотрел по сторонам, потому что не знал, что нужно делать. «Пожмите руки», — подсказал ему судья. Колька повиновался, после чего судья произнес: «Сражайтесь честно и по правилам, ниже пояса не бить, после команды «брейк» разойтись в разные стороны». И вот ударил гонг. Судья отошел в сторону, и начался бой. Соперник стал кружить вокруг Кольки, производя разведку. Фехтуя левой рукой, он принялся тыкать перчаткой Кольки в подбородок и печенку. Кольке это не понравилось, и он отступил на шаг. Парень наседал, и Кольке пришлось отступать до тех пор, пока он не уперся спиной в канаты. «Бей!» — кто-то крикнул ему в самое ухо. Колька набрал в легкие воздуха, размахнулся и ударил. Но рука его пронеслась мимо головы соперника. Зато в эту самую секунду он сам получил такой удар в висок, что перед глазами у него все поплыло, и он как подкошенный свалился на пол. И вдруг он очутился на пляже, где все было таким ярким и праздничным. Вокруг него бегали дети с мячами, хлопали в ладоши, радостно кричали, и у него на душе было так легко, что хотелось смеяться. Неожиданно кто-то больно хлопнул его по щеке, и неприятный запах нашатыря ударил ему в нос. Колька поморщился и закашлялся. Попытавшись вытереть губы, он ткнул себе в лицо чем-то мягким и с ужасом понял, что его рука превратилась во что-то огромное, увесистое, и вместо пальцев у него появилась кожаная лапа. «Мама!» — заорал он, шарахнувшись от своей собственной руки. Но и вторая его рука претерпела те же изменения. В ужасе Колька замахал руками с такой скоростью, что прибежавшие ему на помощь ребята с трудом смогли снять с него перчатки. «Кажись, очухался. Дайте мокрое полотенце и еще нашатыря», — услыхал он чей-то голос. После этих слов он почувствовал на лице холод от мокрого полотенца, и опять ему сунули под нос вату с вонючим нашатырем. Он вдохнул и закашлялся так, что у него на глазах выступили слезы. «Ну что ж ты не защищался?» — укорял Кольку лысый Василий Иванович, когда парень окончательно пришел в себя и открыл глаза. «Давай, подымайся». У Кольки было странное состояние. Он еле держался на ногах, но впервые после того, как его побили, над ним не смеялись, а наоборот, все сочувствовали ему. «Ну что, голова у тебя не болит?» — спросил лысый. «Нет», — ответил парнишка. «Это хорошо, но все равно посиди немного на лавке». Его усадили на лавку возле ринга, потеснив других пацанов, и помогли переодеться. Там он и досидел до конца спаррингов. «Чей это парень?» — поинтересовался Олег Георгиевич Бакланов у лысого Василия Ивановича, кивая на пригорюнившегося у ринга Кольку. «Не знаю», — ответил тот. «Я думал, что Севрюкова.
«А где сам Севрюков?» «Понятия не имею. Наверное, снова на тещины блины укатил. Надо бы ему сказать, чтобы сырых не присылал», — покачал головой Бакланов. «Ну что, очухался?» — спросил он, наклоняясь над Колькой. «А чего ж не защищался?» «Ладно, вставай». Он помог Кольке подняться. «Постой, а я тебя уже где-то видел».
Олег Георгиевич прищурился, разглядывая сконфуженного парня, но так и не вспомнил.
«Ладно, иду домой. И к глазу лед приложи», — сказал он. «Ничего, в следующий раз выиграешь. Скажи спасибо, что нос не сломали».
«Спасибо», — пробурчал Колька и отправился домой.
Дома его уже заждались.
«Где шлялся?» — вместо приветствия спросила мать. «3 часа тебя ждем обедать, а тебя где-то черти носят».
«Говорил тебе, нечего его ждать», — не отрывая взгляда от телевизора, проворчал отчим.
«Что это у тебя, синяк?» — воскликнула мать, замечая на Колькином лице след от удара, полученного во время боя.
«Да что же это делается?» — запричитала Тамара Сергеевна. «Совсем ребенку на улицу выйти невозможно. Вот я завтра участковому пожалуюсь».
Спасаясь от материнских завываний, Колька заперся в ванной и принялся разглядывать в зеркале свое лицо. Над левым глазом он обнаружил приличный фингал. Наутро весь левый глаз у Кольки заплыл, и чтобы не расстраивать мать, он воскресный день провел дома, прикрывая лицо книгой и делая вид, что читает. Однако в понедельник ему все-таки пришлось выйти из дома. «Гляньте, пацаны, какой фонарь у Болта!» Завидев Кольку, заорали парни на площадке у дома. Болт было еще одно Колькино прозвище. Держась подальше от недругов, Колька развернулся и вместо школы отправился к стадиону. В этот раз он уже не просто наблюдал за тренировкой боксеров, а кое-что пытался повторить следом за ними. Когда тренировка окончилась, он несмело подошел к тренеру. Завидев его, Бакланов, собиравший на площадке спортинвентарь, ухмыльнулся. «Это опять ты? А что с твоим глазом?»
«Да так!» — скривился парень, слегка отворачивая голову. «А можно и мне боксом заниматься?» — наконец, набравшись храбрости, спросил он.
«А ты в какую смену учишься?» — бросил на него пристальный взгляд Бакланов.
«В первую!» — неохотно ответил Колька, не подозревавший в этом вопросе подвоха.
«Ах, в первую!» — остановился Олег Георгиевич. «Значит, ты у нас прогульщик-двоечник?»
«А с чего вы взяли?» — с вызовом спросил Колька и покраснел.
«Да тут и к гадалке ходить не нужно. Раз ты вместо школы на спортивной площадке околачиваешься, значит, друг, со школой у тебя не лады», — покачал головой Бакланов. «А у нас двоечники долго не задерживаются, поэтому давай-ка сперва подтяни учебу и дисциплину, а на следующий год приходи». Перспектива дожидаться следующего года не слишком понравилась Кольке, но Бакланов повернулся к нему спиной, показывая, что разговор окончен, и парень вынужден был отойти в сторону. С завистью глядя на проходивших мимо него боксеров в потных майках и трико, Колька думал: «Эх, не вовремя я подошел, нужно было выбрать другое время». Не солоно хлебавши, он поплелся домой, но при входе в свой подъезд остановился, вовремя вспомнив, что мать работает в ночную, а значит, сейчас находится дома. Увидав, что двери подвала приоткрыты, Колька спустился по лестнице в подвал и обнаружил там Валерку Шныря, живущего этажом выше, с его дружбанами. Шнырь совсем недавно прибыл из отдаленных мест заключения. Он отсидел за грабеж 3 года, но корчил из себя матерого зэка, чем завоевал авторитет среди дворовых парней. В подвале было накурено. На перевернутом деревянном ящике стояла бутылка водки и пара стаканов.
«А ну, пшел отсюда!» — увидев Кольку, прикрикнул на него прыщавый Славка Зубков, переметнувшийся к Шнырю от Толяна.
«Ладно, пусть остается!» — процедил сквозь зубы Шнырь. «Не то еще заложит!»
«Давай, братан, присаживайся. Кайф поймать хочешь?» — спросил он у Кольки.
«А что это такое?» — наивно спросил Колька.
«На, попробуй», — протянул ему сигарету Шнырь.
Колька еще ни разу не пробовал курить. Он стиснул губами сигарету, потянул в себя едкий дым и с непривычки закашлялся. У него закружилась голова, в желудке что-то словно перевернулось и потянуло на рвоту. Еле подавив в себе рвотный позыв, Колька вернул сигарету Шнырю. Он просидел в подвале до вечера, слушая разговоры парней и пытаясь разобрать их чудной жаргон. Когда на улице совсем стемнело, он отправился домой.
«Где опять шлялся?» — встретила сына у порога Тамара Сергеевна.
«На кружок ходил», — соврал Колька.
«А чем это от тебя пахнет?» — спросила его мать, принюхиваясь к одежде.
«Неужто табаком?»
«Эй, Алексей Тимофеевич!» — крикнула Тамара Сергеевна своему мужу. Это стало ее привычкой, чтобы поднять авторитет отчима в Колькиных глазах. Она в трудных ситуациях называла отчима официально по имени-отчеству и на «вы».
«Вы слыхали? У нас в доме курильщик объявился».
«Разбирайтесь сами», — отмахнулся отчим, смотревший по телевизору футбол.
«Ну хорошо», — покачала головой мать и повернулась к Кольке.
«Ну что, сынок, значит, совсем вырос и начал курить?» Колька замер, дожидаясь, что последует после такого странного спокойного начала.
«Значит, начал курить?» – переспросила Тамара Сергеевна. «Я сейчас тебя научу курить!» – вдруг визгливо закричала она, принимаясь колотить Кольку по плечам и груди. «Сначала сигареты, потом водка, а потом и за наркотики!» – орала мать. «А может, ты уже и это распробовал? Может, ты уже и воровать начал? Уж лучше я сама тебя своими руками убью, чем по твоей вине всю жизнь горе хлебать. Признавайся, где взял сигареты!»
Тамара Сергеевна ухватила своего сына за шкирку и принялась его трясти с такой силой, что у того застучали зубы.
«Мам, я больше не буду!» — завопил он на весь дом, пытаясь вырваться. «Ай, больно!»
«Нет, ты мне честное слово дай, что не будешь!» «Дай слово!» — требовала мать, не замечая, что ее супруг, раздосадованный их шумной разборкой, мешавший ему смотреть матч, вместо того, чтобы тоже сказать свое веское воспитательное слово, незаметно прикрыл двери в гостиную. Выбившись из сил, Тамара Сергеевна отпустила сына и пригрозила. «Гляди у меня, еще раз учую запах табака, возьму цыганскую иглу и зашью тебе рот. А ты меня знаешь, что сказала, то и сделаю». Колька действительно знал, на что способна его доведенная до отчаяния мать, поэтому он решил завязать с курением еще по сути и не начав. «Уж лучше я боксом займусь», — решил парень, оставшись один в своей комнате. Он глянул на висевший на стене портрет Тайсона, и ему показалось, что тот иронично улыбается, словно говорит: «Ну что, брат, влетело тебе, и по делам. Что ты забыл в этом грязном подвале? Тебе надо заняться боксом, тогда тебя никто и пальцем не тронет».
«Я знаю, что нужно сделать, чтобы меня взяли на бокс», — подумал Колька. «Нужно показать, что я смелый. Значит, в следующую субботу я должен снова драться на ринге и всех побить, а для этого мне нужно днем и ночью тренироваться».
Окрыленный решимостью стать боксером, парень тут же устроил себе тренировку, вспоминая упражнения, которые делали ребята на площадке. Он принялся отжиматься, приседать, махать кулаками, подпрыгивать, словно мяч. И хотя он смог отжаться не больше 5 раз подряд, а присесть не больше 10, он твердо решил в следующую субботу выиграть на спарринге. Однако перед ним стоял еще один вопрос – где взять боксерские перчатки? На следующий день Колька зашел в спортивный магазин и нашел отдел, где продавались боксерские принадлежности. «Ты что-то хотел, парень?» – спросил у него продавец. «Мне нужны боксерские перчатки», – тушуясь, ответил Колька. «У нас большой выбор перчаток», – стремясь заинтересовать потенциального покупателя, принялся расхваливать свой товар ловкий продавец. «Вот эти из чистейшей кожи». Он снял с полки красно-белые перчатки и, стряхнув с них пыль, протянул Кольке. «В таких перчатках наша сборная 3 года назад на чемпионате мира боксировала». Беря в руки эти необыкновенно яркие перчатки, Колька ощущал небывалое волнение. Тем более, что от сладковатого запаха кожи у него сразу же перехватило дыхание. С замиранием сердца он надел их на свои руки и тут же представил себя олимпийским чемпионом. «А сколько они стоят?» – переводя зачарованный взгляд на продавца, спросил он. «1800», – с пренебрежением ответил продавец, как будто речь шла всего лишь о какой-то паре сотен. «Ого!» – вырвалось у Кольки. «А ты что хотел?» – ухмыльнулся продавец. «Ты видишь, какая здесь кожа?»
Какая кожа, Колька прекрасно видел, но перчатки были ему не по карману.
«А подешевле есть?» – спросил он.
«Есть. Вот тоже очень хорошая пара». Продавец достал с полки коричневые.
«А эти сколько стоят?» – сходу спросил Колька.
«Эти 750.
А еще дешевле».
«Слушай, парень, ты чего мне голову морочишь?» – потеряв терпение, спросил продавец. «Так бы и сказал, что нужны из дерматина».
Он снял с полки черно-белые неказистые перчатки и подал их Кольке.
«А эти сколько?» – с замиранием сердца спросил тот.
«Вчера еще стоили 300, но считай, что тебе повезло. С сегодняшнего дня на них уценка.
И сколько стоит теперь?»
«250».
«А вы не могли бы их оставить для меня?» – не веря улыбнувшемуся счастью, спросил Колька.
«Я завтра за ними приду».
«Ну, парень, да за такую цену за этими перчатками к концу дня давиться будут, а ты просишь оставить до завтра», – недовольно скривился продавец.
«Ну, пожалуйста, я вас очень прошу», – заскулил Колька.
«Ну, ладно, но запомни, только до завтра», – сказал продавец и положил перчатки обратно на полку.
Когда обрадованный Колька прибежал домой, на пороге он увидел горы сумок.
Эта мать с отчимом уже собрались в дорогу. До самого отъезда Алексей Тимофеевич тешил себя надеждой, что сердобольная Тамара Сергеевна, вечно квохчущая над своим нерадивым отпрыском, одумается и откажется ехать. Но надежды его были напрасными, так как боязнь потерять мужа для Тамары Сергеевны на данный момент оказалась сильнее боязни за благополучие сына. Вся предыдущая неделя пролетела для нее в суматошных сборах и непрерывных ссорах, поэтому ей было не до Кольки, как и ему не до нее. И так уж получилось, что всего за полчаса до отбытия на курорт, измученная сборами мать вспомнила о своем непутевом сыне, который, как всегда, где-то пропадал.
«Где ты ходишь?» — набросилась на Кольку мать. «Ты что, не знаешь, что мы с Алексеем Тимофеевичем сегодня уезжаем?»
И действительно, Колька совершенно забыл, что у него начиналась новая трехмесячная самостоятельная жизнь, и некому будет его поучать и воспитывать. «Иди, покажу тебе, где что лежит», — приказала мать обрадовавшемуся Кольке, направляясь на кухню. «Вот смотри, продукты на полках и в холодильнике». Тамара Сергеевна принялась распахивать перед Колькой дверцы кухонных шкафов, показывая, где лежит провизия. «А вот тебе 1000 на мелкие расходы», — мать протянула Кольке новенькую купюру. «Если понадобятся еще деньги, я вышлю», — пообещала она. «Но старайся напрасно не тратить. Рыбные консервы и тушенку просто так не ешь. Вари супы и макароны. Мы оставили тебе 20 банок. Вон на холодильнике я положила листок, где написала, как варить суп. Так что, надеюсь, пока я приеду, ты у меня станешь заправским поваром». Получив в руки заветную 1000, Колька был по-настоящему счастлив. Его не пугало вынужденное одиночество, ведь он и так был одинок в своей семье. Его радовала безнадзорная свобода, и, едва дождавшись, пока отчим с матерью усядутся в такси, он тут же бросился в магазин за перчатками. Купив перчатки, Колька вовремя вспомнил про другие боксерские принадлежности – капу и бинты, а еще он прикупил себе для тренировок китайские кеды. Это ему стоило еще 300 рублей. Но он не расстраивался, ведь дома в шкафах у него было полно консервов и крупы. До конца недели он практически не выходил из дому, потому что самостоятельно готовился к спаррингу и за это время успел съесть почти все консервы. После отъезда родителей Колька забыл даже думать про школу. Да и в школе о нем не слишком горевали. Там, как видно, решили, что чем скандалить с Колькиной матерью, лучше отчислить его за прогулы и неуспеваемость автоматически, ведь у него выходили годовые двойки сразу по 3 предметам. Дни напролет Колька не снимал с рук боксерские перчатки, сигая по комнатам и молотя кулаками в воздух. Он мечтал победить и покорить того самого Олега Георгиевича Бакланова своим мастерством и упорством. В субботу утром Колька нашел на полке отчима чистую белую майку с тонкими лямками, а также его огромные семейные трусы в синюю полоску. Затянув предварительно на трусах резинку, он примерил их на себя. При виде своего отражения в зеркале парень не испытал щенячьего восторга, однако выбирать ему было не из чего. Также он вспомнил и про полотенце, ведь он видел, что у каждого боксера было свое собственное полотенце. Собрав все вещи в школьную сумку, он отправился в спортивный зал. Добравшись до спортивного комплекса «Шинник», Колька, никого ни о чем не расспрашивая, прямиком прошел в раздевалку и, переодевшись в майку и трусы отчима, вышел в зал, где совещались тренера по поводу будущих спаррингов. Среди них Колька заметил Бакланова. Он сидел на стуле к нему спиной и что-то писал в блокноте, лежавшем у него на коленях. Натянув на руки перчатки, парень пролез между канатов на пустой ринг и принялся скакать по нему, стараясь привлечь к себе чье-нибудь внимание. Вскоре его заметили. «Ты что, парень, тоже боксировать пришел?» — спросил его один из тренеров, сутулый и худощавый. «Да», — обрадовался Колька. «А тренируешься у кого?» «Ну, у этого, высокого такого», — соврал Колька, делая вид, что забыл имя тренера. «У Севрюкова, что ли?» «Да, у него», — услыхав знакомую фамилию, закивал головой парень. «У Севрюкова». «А что, самого Севрюкова опять нет?» — поинтересовался сутулый. «На рыбалке», — засмеявшись, ответил за Кольку кто-то из тренеров. «Ты же его знаешь, особо не переработает». «Ну ладно, парень, будешь боксировать во второй паре», — сказал сутулый. «Как там, говоришь, твоя фамилия?» «Болотов, Николай Болотов», — ответил Колька. «Ладно, иди готовься, Николай Болотов, но Севрякова предупреди, что в следующий раз без него на ринг тебя не выпущу», — пригрозил сутулый, выдававший себя за главного. Обрадованный Колька тут же побежал в конец зала, где разминались другие боксеры, и принялся изо всех сил колотить по одному из мешков, свисавших с потолка на тросах. Вскоре он устал и, решив, что надо оставить силы на бой, направился к рингу, вокруг которого уже собралось много народу и была приглашена первая пара боксеров. Стоя возле ринга и наблюдая за начавшимся поединком, парень сильно переживал. Он видел, как подбадривали болельщики боксеров, слышал обращенные к ним подсказки, но парни на ринге словно оглохли и делали ошибку за ошибкой, ввязываясь в ближний бой и пропуская удар за ударом. Кольке не терпелось самому поскорее выскочить на ринг. Ему казалось, что он-то сможет боксировать гораздо лучше, чем эти новички. Но вот бой окончился, и тут назвали Колькину фамилию, приглашая его на поединок. В этот раз Колька не оплошал и попал на ринг, как положено, между канатами. Увидев, что у него на голове нет шлема, судья кинул клич найти подходящий шлем. Когда ребята принесли шлем, судья пригласил Кольку в угол ринга и сам лично надел ему шлем и затянул ему шнурки на перчатках. Затем оба боксера были приглашены в центр ринга для приветствия, и после традиционного судейского напутствия о необходимости вести честную борьбу, оба спортсмена разошлись в разные стороны и по команде «бокс» начали бой. Наученный горьким опытом и под впечатлением предыдущего боя, Колька не стал сразу ввязываться в драку, а принялся бегать от противника по рингу, играя с ним в пятнашки, что очень злило его соперника, потому что он все время промахивался. «Эй, жердяй, поправь окуляры!» — кричали долговязому Колькиному сопернику хохотавшие зрители. И от этих криков Колька совсем осмелел и опустил руки, за что в скорости и поплатился. В конце раунда соперник загнал его в угол, где нанес ему один единственный удар, который уложил Кольку на пол. Когда Колька окончательно пришел в себя, то почувствовал, что его уносят с ринга. «Уже все, что ли?» — не понимая, что происходит, спросил он. «А кто же выиграл?» «Ну, конечно, не ты», — рассмеялись в ответ ребята. «Слушай, ты для разнообразия хоть бы раз жердяя ударил». «Но почему закончили бой раньше времени?» — возмутился Колька. «Я ведь только собирался его ударить». «Ладно, отвоевался», — смеялись над Колькиной наивностью парни. «Отдохни на лавке, не то совсем крыша скоро поедет». От этих слов Кольке стало обидно до слез. Понурив голову, он просидел на лавке до конца спаррингов, из-под лобья глядя на ринг. Через час все бои закончились. Зал опустел, а он все сидел и смаковал свою обиду. «Почему они мне не дали добоксировать?» — думал он. «Если бы мне дали хотя бы разочек ударить, то этот жердяев сам бы лежал в нокауте». «Олег Георгиевич, там в раздевалке чьи-то вещи висят», — донесся до Колькиного слуха со стороны лестницы мальчишеский крик. «Сейчас я проверю в зале», — был ответ Бакланова. «Эй, парень, ты что, ночевать здесь собираешься?» — окликнул он Кольку. И, видя, что тот не шевелится, подошел ближе. «Это опять ты?» — удивился Олег Георгиевич. «Слушай, так ты у кого все-таки занимаешься?» «Ни у кого», — враждебно набычившись, ответил паренек. «А кто же тебя пускает на спарринги?» «Никто», — с вызовом бросил Колька и отвернулся. Всем своим видом он показывал, что не собирается отсюда уходить. «Ну что мне с тобой делать?» — присаживаясь рядом с ним на скамейку, спросил Олег Георгиевич. «Я же сказал тебе, чтобы ты подтянул учебу». «А я уже не хожу в школу», — перебил его Колька. «Я ее бросил». «И в каком же ты учишься классе, что надумал бросить школу?» Добавив строгости в голос, спросил Бакланов. «В 10-м», — пробубнил Колька. «А по тебе не скажешь, что ты в 10-м», — внимательнее переглядываясь к пареньку, произнес Олег Георгиевич. «Я думал, ты в 7-м. А родители у тебя есть?»
«Есть», — состроил презрительную гримасу Колька.
«А чем же не угодили тебе родители, что ты про них с таким отвращением говоришь?» — поинтересовался тренер.
«Укатили мои родители на юга, а меня одного бросили».
Кольке вдруг стало себя так жалко, что он совершенно забыл, как еще недавно радовался, что остался хозяйничать один. «И надолго уехали?» — спросил Бакланов.
«На 3 месяца».
«Да, 3 месяца — это целая жизнь, и, надеюсь, она тебя многому научит. Жаль, что и я скоро уезжаю, но все же для тебя я найду подходящего учителя, обещаю». «Эй, Георгич, ты домой идешь?» На пороге спортзала появился лысый тренер в российском костюме. «А, Дмитрич!» — откликнулся Бакланов. «Сейчас иду». «Ну ладно, давай мы с тобой договоримся так», — обращаясь к Кольке, сказал Олег Георгиевич. «Ты приходишь в зал в понедельник, и мы что-нибудь придумаем, а теперь иди переодевайся». Окрыленный надеждой, Колька побежал переодеваться. «Может, возьмешь его к себе?» — кивнув парнишке во след, спросил Бакланов своего лысого коллегу. «Вроде парень из настырных».
«Да на что он мне?» – удивился тот. «Вот если б ты мне своего Жигунова предложил, тогда другое дело. Жигунов – талант, а это так, балласт. А балласта у меня и у самого хватает». «Ну, как знаешь», – пожал плечами Олег Георгиевич. Несмотря на свой молодой возраст, он воспитал немало учеников и прекрасно знал, что вовсе не талант, а настырное упорство делают из новичка чемпиона. Но спорить об этом не стал, так как привык не словами, а делом доказывать свою правоту. «Что ж, попробую пристроить его к другому тренеру», — решил он. «Может, из парня что-нибудь да получится, а до моего отъезда пусть позанимается у меня». В понедельник, в половину восьмого утра, Колька был на тренировке. Переодевшись в раздевалке, он пришел на спортивную площадку. Там уже разминались ребята. Были среди них и веснушчатый Пашка, которого Колька приметил, когда еще наблюдал за тренировкой из-за забора, и долговязый белобрысый Черкизов, которого звали Александром. «Ты что, новенький?» – спросил Пашка у Кольки. «Новенький», – кивнул тот. «А раньше когда-нибудь боксировал?» – поинтересовался Пашка. «Боксировал», – подтвердил Колька. «Видали мы его подвиг на ринге», – язвительно бросил в Колькину сторону долговязый Черкизов, слышавший их разговор. От этих слов Колька покраснел и ответил Черкизову ненавидящим взглядом. «Не обращай на него внимания», – посоветовал Кольке Пашка. «Зазвездился парень, вот на всех и наезжает». «Так, построились», — донесся до них голос тренера. Побросав на лавках, стоявших вдоль забора, свою амуницию, парни поспешили встать в строй, и только Колька замешкался, не зная, куда пристроиться. «Становись рядом», — негромко окликнул его Пашка, и парень встал следом за ним. Олег Георгиевич был, как всегда, подтянут, бодр и опрятен, что встречалось нечасто среди тренеров и спортсменов. Даже спортивный костюм на нем сидел с особой элегантностью, и для Кольки он был воплощением идеального тренера, как из голливудских фильмов. После приветствия и объяснения задач тренировки началась получасовая разминка, и Колька, сопя как паровоз, пытался подчинить непослушные руки и ноги своей воле. Это у него получалось пока неважно, ведь прежде он никогда не занимался спортом, да и с физкультурой в школе не дружил, потому что там все над ним смеялись. В отличие от школы, здесь никому не приходило в голову смеяться над новичком. Наоборот, тренер показывал и рассказывал Кольке, как легче и правильнее выполнять упражнения, объяснял, для чего необходимо данное упражнение, и подбадривал парня одобрительными репликами. Его тренировка напоминала Кольке убегающий трамвай, за которым гнались его ученики и никак не могли впрыгнуть на подножку. На протяжении всего занятия Бакланов требовал от своих учеников предельной скорости и собранности. «Быстрее! Спать будете дома!» – торопил он ребят. «Давай, не отставай, чемпион!» – кричал он Кольке. Когда, вывалив язык, он еле полз в хвосте колонны. Когда разминка закончилась, Олег Георгиевич подозвал к себе новичка. «На первый раз с тебя хватит», — сказал он Кольке. «Не то завтра от такой нагрузки ног не соберешь. Но у меня для тебя есть особое задание. Сейчас ты сядешь на лавку и будешь внимательно наблюдать за работой ребят. А в конце тренировки всем выставишь оценки по пятибалльной системе. Так что смотри в оба, а в конце скажешь, кто из них тебе больше всех понравился и за что». Усевшись на скамье, Колька принялся с умным видом наблюдать за дальнейшим ходом тренировки. Возложенная на него миссия подняла его не только в своих глазах, но и в глазах ребят. Выполняя задания в парах, они все время поглядывали в Колькину сторону, и даже сам задавала Черкизов косился на него. Окончилась тренировка общей заминкой, где Колька вместе со всеми выполнял упражнения на расслабление и растяжку. Потом Олегом Георгиевичем была дана команда к заключительному построению. «Ну, теперь подведем итоги», — сказал он ребятам. «Сейчас Николай Болотов поставит вам оценки за сегодняшнее занятие. Выходи сюда, чемпион». Покраснев до корней волос, Колька несмело выступил вперед и повернулся к строю лицом. «Начнем с пятерок», — сказал Бакланов. «Кто, по-твоему, сегодня работал на пятерку?» Только поднял взгляд на строй ребят и растерялся. Он совершенно забыл, что ему нужно было выставлять оценки. «Ну ладно, давай тогда так», — в виде его замешательства сказал Бакланов. «Скажи, кто тебе сегодня больше всех понравился и за что?» Колька поднял взгляд на строй и встретился глазами с веснушчатым Пашкой. «Мне больше всего понравился он», — кивнул паренек на Пашку. «Павел Заикин?» — переспросил Олег Георгиевич. «Да», — подтвердил Колька. «И что в нем тебе понравилось?» «А то, что он старался», — ответил Колька и смутился, потому что парни в строю прыснули со смеху. «Нашел, кого похвалить», — бросил кто-то. «А между прочим, ничего тут смешного нет», — строгим голосом остановил их веселье Бакланов. «Ведь в словах Николая есть своя правда, а заключается она в том, что если человек очень старается, то у него все обязательно получится, и он станет лучшим из лучших». «И очень жаль, что среди вас нашелся только один, кто старался, и для того, чтобы это заметить, не нужно быть знаменитым экспертом». «Молодец, Болотов!» – похвалил тренер Кольку, поотечески положив ему руку на плечо. «Становись в строй!» Довольный собой, Колька встал на свое место. «И как это он так догадался вывернуть мои слова?» – удивлялся он, с благодарностью глядя на тренера. И на душе у него стало необъяснимо тепло. И с непривычки на глаза навернулись счастливые слезы. «Вот бы у меня был такой отец!» – подумал он. «А теперь поговорим о неприятном», — добавляя строгости в голос, сказал Олег Георгиевич. «Все вы знаете, что ученик тренера Фирсова Дмитрий Андросов совершил правонарушение и находится в следственном изоляторе районного КПЗ». «Кто? Димка? Димон?» — не веря своим ушам, загомонили ребята. «А за что?» «За то, что ограбил в парке девушку, вырвав у нее из рук мобильный телефон». Перекрывая гомон, повысил голос Бакланов. «И вот что по этому поводу мне хочется вам сказать». «Занимаясь боксом, вы овладеваете боевыми навыками, которые квалифицируются наравне с использованием оружия. Поэтому вы должны знать, что применение этих навыков в целях грабежа и насилия, а не в целях самообороны, строго карается законом. И чтобы вы лучше усвоили этот урок, каждый из вас обязан хотя бы один раз сходить в тюрьму и отнести Андросову передачу». «А что нести? А когда можно пойти?» – наперебой загомонили ребята. «Давайте так», – остановил их выкрики знаком Бакланов. «Александр Черкизов составит поименный список и распределит очередь. Кто в какой день понесет передачу? При этом он лично проконтролирует, кто носил передачи, а кто нет. Список необходимых продуктов я напишу сам». «А где брать деньги на продукты?» – прозвучал закономерный вопрос. «Собирайте в складчину. Кто сколько сможет?» – ответил тренер. «Вот, к примеру, я сегодня могу дать двадцатку». Вынув из кармана 20-рублевые купюры, Олег Георгиевич протянул их Черкизову. «И еще покупайте только самое необходимое, чтобы Андросов не подумал, что тюрьма – это курорт». «А теперь разойдись», – дал команду Бакланов и направился к раздевалке. Колька последовал следом за ним. «Ты что-то хотел?» – спросил его тренер. «А мне тоже надо идти со всеми?» – подбирая слова, спросил Колька. «Конечно, надо», – ответил Бакланов. «Но я ведь только пришел и не знаю этого Андросова». «А ты хочешь заниматься в нашем коллективе?» – прищурив глаза, спросил тренер. «Конечно, хочу», – ответил Колька. «Раз так, значит, ты обязан подчиняться всем нашим правилам и делать то, что делают все. Ты согласен со мной?» – спросил Олег Георгиевич. «Согласен», – кивнул Колька. «Ну тогда иди, и пусть Черкизов внесет тебя в список». «Черкизов!» – крикнул Бакланов в глубину зала, где среди парней из-за намечаемой очередности посещений возникла небольшая перепалка. «Запиши и Болотова!» «Олег Георгиевич!» – поскочил к тренеру Павел Заикин. «Черкизов опять всех запутал! И зачем вы его назначили главным?» «Потому что это ему нужнее, чем вам!» – глядя на то, как Черкизов разбирается со сверстниками, ответил Бакланов. «Может, пока не поздно, сам ума наберется!»